царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 27 июня, даже как-то не верится, что уже так далеко мы зашли в лето. 13 часов 1 минута, город Москва. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Я готов начинать Переделкино. Со мной в студии Алексей Бровец. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте. Святой,
да,
отец.
Да, он святой отец в Московской библейской церкви. Вот я все думал, как бы нам назвать там два Алексея, Алексей в квадрате, Алексей беседует сам с собой, как вот назвать?
Если позвать кого-то молодого, то будет Алексей, Алешенька и сынок.
А, точно, нам нужен третий.
И будем говорить о духовной войне, вот нормально.
Да, или говорить, что есть три возраста христианской жизни: дети, юноши и вообще там отцы.
Ладно, друзья, простите, пожалуйста, за иронию вот с этими всеми святыми отцами. Мне очень понравилось, как одна девушка в нашей церкви говорит: а как мне к вам обращаться? Вот там пастор там, или Алексей Владимирович там, или пастор Алексей. Я говорю: говори просто святой отец. Он говорит: ну нет, 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 это место в моем сердце уже занято. Извини, пожалуйста. Вот Господь у меня уже есть, и ты им не будешь, да, сынок. Алексей, о чем хотите поговорить сегодня?
Да, мы, как вы, так сказать, заявляли, хотим поговорить о смирении, о молитве и о нашей жизни. И тут хочется сразу одну ремарочку сделать. И мы будем говорить, вот опираясь на свой какой-то опыт, по максимуму отходя от каких-то вот таких вот слов, которые обычно говорят.
Общих программных заявлений.
Да-да-да-да-да. Агитация за молитву, что, друзья, молитва меняет жизнь, давайте будем молиться, молиться
сегодня,
надо непрестанно.
Да, сегодня так жарко, что мы плащи капитанов «Очевидность» повесили.
Да-да-да-да.
Повесили на вешалку, да, вернемся к ним зимой.
Ну и как мы говорили, да, что вот для меня как-то вот мой любимый Генри Нуван, по-моему, он первый сформулировал такую вещь очень хорошую о молитве, что вопрос молитвы поднимает с огромной, так сказать, прямотой другой вопрос: кто я такой, чтобы молиться, да, или кто я такой, чтобы Бог меня слушал, и уж тем более, кто я такой, чтобы Бог мне отвечал. И вот эта динамика во многом упирается, ну, для меня в смирение. Вот, причем смирение, ну, в такое какое-то живое понятие, даже которое иногда определить-то трудно.
Через глагол давай определим. Смиряюсь я перед кем? То есть я нахожу мир, вхожу в состояние мира и покоя перед кем? И мы говорим, как христианские священники, да, как люди, которые любят Христа, и не просто служат ему, потому что так надо, потому что любят Христа. И вот, любя Христа, я понимаю, что смиряться я готов только перед Ним. И в государстве, понятно, очень часто надо смиряться перед властью, надо смиряться перед вышестоящим. Сейчас выходит из моды постепенно трепет перед начальником, потому что смываются рамки, особенно там в современных компаниях. То есть есть люди, у которых больше опыта и больше власти, но при этом все равно все на «ты», двери кабинетов открыты и так далее.
И это хорошо.
Это прекрасно. Это прекрасно. И практического смирения становится меньше, и тем очевиднее может быть наше смирение перед Богом.
Ну да, ну мне нравится такое определение смирения, что душа может быть послушна только в ту степень любви Божией, которую лично пережила. Да, вот именно откровение божественной любви, будь то это через прощение моих грехов, да, будь то это через послание какого-то подарка, когда ты ждешь уже практически смертного приговора, да, или какого-то удивительного благословения, но для меня это прежде всего, когда Бог использует сегодня ради помощи кому-то опыт моей тьмы. Да, вот из таких каких-то вещей складывается Вот это действительно преклонение перед удивительной любовью Божией, потому что только в свете ее, ну, по-настоящему, наверное, можно сказать, что я там смиряюсь во всех своих проявлениях.
Опыт моей тьмы, что ты имеешь в виду?
Ну, когда мне было тяжело, когда я сомневаюсь, или когда мне хочется все бросить, короче, и уйти просто, как говорится, спасаться самому, перестать спасать Вселенную. Да.
Мне очень понравился ответ одного психотерапевта. Я говорю, ты же сам и большинство твоих коллег, они, ну, видно, что больные люди. Чему вы, как вы можете вылечить? Он, ну, он засмеялся, говорит, конечно, это самый частый и самый мой любимый вопрос. А честно говоря, сынок, что происходит? Мне настолько было больно однажды, что я предпочел эту рану не зашить, а наоборот приоткрыть и через переживания помочь другим людям заглянуть в мои раны, чтобы спастись самим.
Ну, раненый целитель — это библейский образ иудейский.
Да. Смирение я бы даже, может быть, зашел совсем сначала.
Зайди.
Мое сердце мое сердце успокаивается, когда я смотрю на масштаб творения. Там, в этой комнате, я полагаю, мы не будем сейчас спорить о том, откуда есть пошла вообще Вселенная, да?
Я надеюсь, ты не будешь со мной спорить.
Ну, что мне с тобой спорить? У меня просто недостаточно веры, чтобы принять научный атеизм, но это отдельный разговор. То есть я искренне верю в теорию Большого Взрыва, при том, что Господь мой пиротехник. Но когда я смотрю на этот мир, когда я смотрю на том, как сложно он сочинен, как удивительно он, как он собран по крупицам, как он продуман, я смиряюсь, мое сердце затихает. То есть мне очень сложно смиряться, когда я думаю о себе, думаю о своих планах, когда я отвлекаюсь от Бога и думаю, Господи, это тоже такая метафора из недавнего разговора. Господи, ты пойди покури, я сейчас вот все пока сделаю. Вот. Господи, ты там займись, у тебя есть там Африка, у тебя есть там мигранты, у тебя есть беженцы, вот иди ими займись, там сироты, а я сейчас вот решу свои проблемы. И вот в этот момент смирения никакого нет, в этот момент я теряю молитву, у меня ее просто нет. Потому что я... мало кто говорит так прямо, но своими действиями, как вот покажи мне веру свою и сделал, да, mm-hmm. своих... Своими действиями очень часто я говорю, Господи, дальше я разберусь. Это как дядя Федор, машина из ямы выбралась, дальше я своим ходом могу, когда там подтолкнули. И вот в этот момент, мне кажется, у верующего начинаются самые большие сложности. Неверующие в этом плане, люди, которые не следуют за Богом, они в этом плане честнее, они никому и не присягали. А верующие, которые говорят...
Нет ориентира такого, как у нас, типа надо как правильно.
Но ориентир — это мои собственные силы. В этом плане надо учиться честности у людей, которые пока не с Богом. Они рассчитывают на себя, и они прикладывают все усилия. А когда верующий уже понял, что в центре мира не он, а в центре мира Господь Бог и Его Сын Иисус Христос и сила Духа Святого, вот в этот момент, если я надеюсь на Господа, хорошо, дружище, тогда всеми своими силами демонстрирую эту надежду и участвую в этом процессе.
Да-да-да, вот есть такой хороший слоган, который сформулировали наши с тобой коллеги-пасторы в богословском клубе, да, вот Миша Дубровский, который там модерирует молиться и действовать, каждое действие как священное действие. Ну, это они говорили об этике труда, что такое вот протестантская этика, все же как относиться к тому, что мы делаем. Ну, это то, как монахи всю жизнь, да, делали, они молились и действовали, каждое действие, ну, как священное действие, если уж цитировать Новый Завет, то мы понимаем, что там даже ешьте и спите, как для Господа. То есть, действительно, это так. Ну, что еще можно сказать, если говорить о смирении и молитве, что, ну, я верю в то, что самое, ну, любят там искать секретные молитвы, действенные молитвы.
Серебряную пулю.
Да-да-да, серебряную пулю.
Какое которое... заклинание мне произнести, да, да, чтобы да. Боженька сделал все, что я хочу. Да. Добро пожаловать в языческий мир.
Да, да. Ну вот такая, если молитва, она такая есть, это какая-то очень глубинная молитва, которую я достаю вот именно в такой смиренной позиции, да, и произношу перед Богом. Но самым ярчайшим примером такой молитвы, меняющим все, это молитва разбойника на кресте. Да, то есть человек не имел ни знания, ни понимания, никакого опыта, ничего. Но он, заглянув как в глубину своего сердца и осознав, что там происходит, и отнесся, ну, вот, к Спасителю, ну, фактически к другому человеку, да, потому что для него Христос не был никаким ни Спасителем, ни Богом, это просто был человек, который страдает ни за что. И вот, опираясь на сострадание, на свою собственную глубину, на свое вот, ну, смирение, да, вот, сокрушенность, он сказал всего несколько слов, которые навсегда изменили его жизнь. И не просто его жизнь, да, это молитва, которая до сих пор меняет жизни людей, находящихся в точно таком же состоянии.
Что он сделал? Он заменил свою гордыню Христом. Второй разбойник этого не сделал. Второй разбойник говорит: так если ты Господь, спасай тогда нас, мы с тобой...
Разруливай ситуацию.
Мы с тобой, да, мы с тобой в одной яме, вот давай, вытаскивай нас отсюда, если ты правда такой. И это эгоистическая позиция. Это позиция, в которой молитва больше похожа на вот этот списочек, который я в Ашан с собой беру. Что мне нужно не забыть... Ну, кофе я не забуду, понятно, я на нем сижу глубоко, да, но вот... Есть вещи, которые нужно обязательно купить для моей семьи, есть вещи, которые надо купить обязательно для детей, есть обязательно вещи, которые там меня попросила жена, и вот это у меня жирным помечено, потому что, ну, какое может быть уважение, да?
Если не купил.
Да, если не купил то, что я сам никогда не ем, понимаешь?
Да, это уже практически... Там, смирение души своей.
Эгоистическая молитва, она именно такая. Господи, ну, в общем, спасибо за то, что ты меня выполнил из прошлого списка, дорогой Санта. Да, спасибо большое за шарфик, за варежки, за пальтошечку. Вот, шапочку, наверное, на почте сперли. Но, в общем, спасибо. Дальше, значит, что мне нужно весной? Вот это молитва разбойника, который так и не смирился. А молитва другого разбойника — это: Господи, возьми меня с собой. Да фиг с ним, с магазином. Вот, ну, неважно, что там, как там. Вот, возьми меня с собой. Я хочу, чтобы ты наполнил мою жизнь. Мне кажется, молитва, в принципе, самая первая, она начинается именно с этого, что я действительно осознаю, что Господь, Бог, который сотворил этот мир, как мы в Евангелии от Иоанна мы читаем, вначале было Слово. И потом раскручивается стих за стихом, ты понимаешь, что Слово — это Христос, и что Христос сам творил мир, и потом сам пришел в этот мир, чтобы его спасти. Ты понимаешь, вот кто центр вселенной. Не я, не мое неизмеримое эго, не моя любовь, не даже моя семья и даже, о Господи, не моя церковь, а Господь — центр мира. И вот когда я понимаю, что Господь — центр мира, я тогда правда могу открыть рот вообще, чтобы ему что-то сказать. Хотя, ну вот классно, когда молитва начинается со слушания. И вот как написано, вера. От слышания, от Слова Божия. И этот алгоритм подразумевает, что прежде чем открыть рот самому, я сначала слушаю Бога, то есть открываю. Ну и вот для начала в Евангелии можно... Есть некоторые издания Евангелия, в которых слова Христа красным выделены. Ну или там как-то отмечены.
Это в английской версии. У нас, по-моему, таких нету.
Уже замахнулись. Во всяком случае, на некоторых сайтах уже так.
Интересно.
В которых, да, цифровая Библия. И для начала, чтобы начать молитву, нам надо хотя бы слова Христа прочитать. Если мы хотим соприкоснуться с Богом по-настоящему, вот слова Христа надо хотя бы услышать сначала. И после того, как мы их услышим, уже можно и о себе что-то Богу рассказать. И когда я начинаю молитву с осознания того, кто я такой, а помимо того, что Господь — центр вселенной, Он еще и меня называет венцом творения.
Ну да, но то есть... эта позиция такая хорошая, потому что когда есть смирение, нет эгоизма, тогда мы можем действительно радостно переживать свою немощь и брать, ну, какую-то другую силу.
Немощь, вот это какая-то, знаешь, такая элитная немощь, потому что вообще почетно быть номером два при таком номере один. И когда Господь — центр вселенной, творец вселенной, благодаря которому все движется и существует, который Альфа и Омега, первый и последний, который был всегда и будет всегда после того, как земля сгорит вместе с ее делами, Он говорит тебе: сынок, я тебя люблю. Ты мой любимый сын. Что с тобой происходит? Чего ты хочешь? Расскажи мне.
Когда так происходит? Чего я хочу?
И вот когда Господь подходит к тебе, обнимает тебя, говорит: сынок, ну чего ты хочешь? И сначала ты просто: а, папа! Просто обнимаешься, обнимаешь, вцепился, и ну что тебе еще надо, когда сам Господь Бог тебя обнимает? Вот я сейчас говорю о каких-то таких переживательных вещах, но мне кажется, что именно с них начинается молитва. И если, дорогой слушатель, я через призму себя вот могу сказать, что когда я не в таком состоянии, когда мне нужно что-то у Бога потребовать, то я понимаю, что это просто вот эти молитвы — это сотрясание воздуха. А когда я понимаю, что я прихожу к Отцу, который любит меня, который... Да, он недоволен тем, что я косячу. И он ненавидит мои косяки, но очень любит меня. И он помогает мне эти косяки исправлять, когда я сам хочу этого. А находясь в его присутствии, когда я действительно смиряюсь перед ним, я хочу исправлять косяки. Я понимаю, что мне будет больно. Мне будет больно отдать игрушку, которая мне не принадлежит. Вот был в гостях у Павлика, спер у него игрушку. Папа говорит: сынок, надо Павлику отнести и еще извиниться. Еще и извиниться! В жизни каждого человека, особенно взрослого, есть всегда чужая игрушка, за которую надо еще и извиниться. Там, начиная чужими прибавками зарплаты, заканчивая чужими женами. Это разговор не на один час про чужие игрушки в жизни верующего человека, который...
Ну, есть же заповедь очень хорошая: не укради.
Да, но бывает так, что люди крадут твое время.
Да. Силы, деньги...
Бывает, я краду твое время. И потом не верну, ведь главное. Но прощения попросить надо. И это отдельный разговор. И вот с этого начинается молитва. С того, что я сначала оказываюсь в Божьем присутствии, готовый слушать, готовый слышать. А потом, может быть, скажу еще что-то о себе.
Ну, для меня молитву я, наверное, уже у всех утомил. Ну, я поэтому и книгу перевел, да, вот это «Прошение о милости» Генри Нувана. Потому что там очень видно вот этот механизм молитвы, что должно сначала произойти какое-то переживание. Либо я читаю Божье Слово, да, и какая-то его часть охватывает меня, и все, и я улетаю. Там, или я иду, ну или нет, даже не иду, просто встаю утром, и я понимаю, там, я видел какой-то сон. И он для меня как бы либо напугал, да, либо обрадовал. Я беру это чувство и превращаю его в такой честный диалог. Либо там, ну, там, я получил приятную новость, там, приятное письмо, там, еще что-то, или у меня ничего не получается. Ну, короче, чтобы был какой-то вот такой живой старт. Да, от Слова Божьего, от там моих близких, там, от каких-то переживаний. Может быть, что-то произошло хорошее, да, и, не дай бог, произошло что-то плохое, что вот, ну, как бы задевает меня за живое. И тогда, либо даже вот сегодня мы обсуждали с моим другом, пастором из Тюмени, он переводит с английского молитвы на русский язык, чтобы люди в разных ситуациях могли иметь какую-то молитву. Там, ну, когда ты беспокоишься, когда тебе страшно. И вот он просил, спрашивал моего мнения, я говорю: ну, Паш, я думаю, это очень хорошие молитвы, особенно если они становятся, ну, как трамплином, да, для уже твоей личной какой-то глубокой. Что для меня секрет всегда в том, как вот сковырнуть за живое, да, чтобы не от душевной пыли там молиться. Не от какой-то суеты, которая в мозгу происходит, не от каких-то своих там хотений, хотя иногда и об этом, да, обо всем надо молиться, да, вот, иными словами, а как тогда молиться непрестанно, если не упоминать все, что происходит в нашей бренной, так сказать, душе порою. Но вот мне нравится 129-й псалом, первый стих: «Из глубины взываю к тебе, Боже», да, он говорит там, именно вот из глубины. Именно из той глубины, о которой Давид говорил в 138-м псалме, что я дивно сотворен, да, что велики твои мысли обо мне, Господи, и душа моя вполне сознает это. Да, вот когда я к этой такой какой-то живости, ну или вот если говорить о смирении там, в другой стороне, в какой-то своей поломанности, когда я действительно хочу честно это, ну, как-то вот преодолеть. Не просто потому, что там, ну, я там пастор, мне нужно, короче, у него, как вчера один знакомый написал, совесть чистая, но бывшая в употреблении. Вот. То есть, чем чище будет мой посыл к чистоте, тем, наверное, лучше для нас. Иногда это просто, ну вот как мы с тобой до передачи говорили, я думаю, в этом вообще беда протестантов наших. Вот что мы вдруг возомнили, что мы какие-то особенные люди без грехов, которые все совершают.
Это старая шутка одного миллионера, который говорит, я не беру христиан на работу, потому что Бог им все прощает, и они думают, что я буду им тоже прощать. Но нет.
Да, то есть вот признание вот этой своей ограниченности, чтобы ну, не заняться попустительством, а именно поверить в то, что даже посреди этих руин, да, ведь мне поэтому книга Исаии очень нравится, там вот эти образы отстроенных городов, пустыни, которые расцвели, да, бесплодные женщины, то есть вот эти вот образы такого вот прямо праздника исцеления, праздника восстановления, чтобы именно вот из признания своей обычности, своей там в чем-то разрушенности, да, вот по-настоящему как-то вот поверить от Бога, что исцеление действительно возможно. Это путь непростой, потому что был бы простой, все бы уже были такие добрые и красивые, как в социальных сетях себя рисуют.
Да-да-да.
Вот, и это...
И отдохнувшие.
Да-да. И вот это такой вот, ну, как сказать, непростой старт к этому сложному делу исцеления души.
Я верю в последовательное восприятие. Почему возникает такая сложность, что мы не просто... переживаем прощение, а мы начинаем вести себя как люди, которым все прощено, и прошлое, и будущее. Ну, потому что нам хочется, вот как все, кто играет в компьютерные игры, нам всем хочется засейвиться. Понимаешь, а христианская жизнь, она как принц Персии, понимаешь, там нельзя. Там ты три раза упал, и все, сначала ты начинаешь.
Да, я не играл в принца Персии.
Хорошо.
Цивилизация. Перед атакой... на нацию другого ты сейвишься.
Да, надо сохраниться. И вот мы подсознательно очень хотим сохраниться. Христиане очень хотят подсознательно сохраниться, потому что порок и грех никуда не девается. Он прощен, но с ним надо работать. То есть, да, ты не будешь на него наказан, но это не значит, что тебе не нужно с ним работать. Почему я говорю, что слова Христа нужно воспринимать целиком? Потому что Христос, с одной стороны, говорит... я люблю тебя, я простил тебя. С другой стороны, он Петру три раза говорит, Петр, ты меня любишь? Петр говорит, ну, конечно, люблю. Господь, да я для тебя, да я все вообще. А потом оказывается, что в некоторых ситуациях не все.
А вот. До этого еще отойдет меня сатана.
Да, и потом под конец уже, под конец карьеры проповедника, да, Христос говорит, вот Отец послал меня, я посылаю вас. Примите Духа Святого. А миссия у Христа была, ну, не просто там поесть со всеми мороженого, обняться и сказать, ребята, у вас все будет хорошо. Это не миссия Христа. Миссия Христа — это прийти, показать пример, прожить жизнь так, как люди не смогли прожить сами, продемонстрировать послушание и потом быть наказанным за непослушание людей. И потом прийти и там ученикам еще завтрак, может быть, приготовить. То есть вместо того, чтобы сесть на шезлонги и сказать, ну что, прощенные, поймали что, давайте, жарьте, я есть хочу. Нет, нет. Вот это служение, оно продолжается. То есть после того, как он победил грех и раздвинул рамки собственной божественной справедливости из любви, он потом пришел, приготовил завтрак, потом поделился Духом Святым и сказал, ребята, ну, теперь идите. И вот это идите, оно теперь не это не карнавал. Нет, идите, это тоже работа, да, это работа счастливых людей, которые находятся вот в цитадели Божьего присутствия. И это работа людей, которые понимают, что они любимые, что они прощенные, но при этом они не забывают о том, что они все больные на всю голову, на все сердце, что они грешные люди. Апостол Павел все время пишет, я когда был подростком, меня, честно говоря, злило, это просто выбешивало. Когда апостол Павел, человек, который больше всех сделал для современной церкви, который написал столько мудрости божественной, столько интерпретаций того, что Дух Святой ему сказал, что практически сейчас вытаскивает церковь за уши из болота в очередной раз. Он говорит, я последний из грешников. Типа я сам, как это?
Он даже греческое слово новое изобрел.
Но я хочу вас предупредить. Я самый грешный человек. И я думаю, ну что вот это за кокетство? Ну, отче, ну хватит, ну что это такое? Ну видно по твоим делам, что ты святой. А он говорит, нет, нет, друзья, вы не представляете, какое у меня жалобы плоти, вы не представляете, насколько мне тяжело. Но я тружусь, потому что Господь меня поставил на это место.
Я думаю, это хорошая грань смирения, когда мы какие-то очень хорошие вещи, которые мы делаем, приписываем не своим силам, а своей исцеленности. То есть тому, как мы возвращаемся вот в тот образ и подобие, который Бог нам задумал, и просто не мешаем Ему делать какие-то замечательные вещи через нас. Это уже высший пилотаж, наверное. Хотя Павел, да, вот через сокрушение гордости к этому шел. Вот у меня в жизни, я гордый человек, поэтому иногда Бог меня прям вообще, по-человечески говоря, жестоко...
Ломает о колено.
Да, но я понимаю, что без этого было бы еще что-то хуже, поэтому я очень благодарен за то, что, ну, получаю понемногу, когда... отрываясь, так сказать, от земли в своей гордыне. Но это действительно высший пилотаж, и вот когда у меня получается, я могу не приписывать себе какие-то, ну, скажем так, важные вещи, которые Бог сделал через меня. Я понимаю, что это со мной ничего общего не имеет, кроме как у меня наконец-то получилось не мешать ему делать то, что он там хочет. Вот, и особенно радует, когда вот опыт именно тьмы помогает другим людям. Я почему там, ну вот как ты видел в Трездиусе, да, вот все какие-то такие штуки делаю, потому что сам, так сказать, пережив и переживая какие-то вещи непростые, для меня это вообще очень такой большой ресурс, как сегодня любят говорить, да, вот внутренний импульс такой очень сильный. Когда я вижу, что моя какая-то непростая история становится вдохновением для других людей. Вот. И когда я могу себе не приписывать, как говорится, заслуги, это уже настоящее смирение.
Здесь мы входим в резонанс с профессиональным миром, с миром деловым и даже с миром академическим. То есть сделал что-то хорошее, пиши научную статью, публикуй ее первым. Сделал что-то хорошее, пиши это в свое резюме. Сделал серию хороших вещей, меняешь работу, приходишь при знакомстве, не стесняясь, рассказываешь о том, что вот это и это сделал ты. О том, что вот это сделал тоже ты в команде, но тем не менее твоя роль была вот такая. Вот это умение себя продать, оно приходит к нам сейчас из западного мира, потому что там люди как-то...
У них проблем с этим нет.
Свободнее себя чувствуют. Ну и с другой стороны, они понимают необходимость. То есть ты, когда берешь человека...
Ну да, ты же ничего не знаешь про человека.
Когда берешь человека на работу, тебе нужно... Ну в этой серии тоже покажи мне свою веру из дел своих, да? Покажи мне свои таланты и свои способности. Покажи мне их в цифрах, в графиках, в результатах. Покажи мне в продуктах, которые сейчас продаются на рынке. Будь то цифровые продукты там, или которые можно есть, пить там, и так далее. Ты утверждаешь, что ты понимаешь в менеджменте ресторанов. Ну вот какие рестораны, которые ты открыл, до сих пор...
Работают.
Работают, да. В какие я могу пойти попить кофе и спросить, помнит ли здесь тебя. И вот человек либо нервничает, либо называет там 1, 2, 3. А в христианстве получается... что мы такие, а я в домике. Это тоже выглядит со стороны очень забавно. А я в домике. Все хорошее в моей жизни — это Господь, а все остальное — это я. То есть это честный ответ. Потому что все хорошее в моей жизни — это Господь, потому что Господь идеальным этот мир сотворил изначально. И всякий раз, когда я пытаюсь держаться за его руку, и мы с ним вместе что-то делаем, как вот, а я ему... То есть он делает, а я отвертки подаю, грубо говоря, да, как вот с папой в гараже или с дедушкой. А он творит, и, естественно, он творит хорошее. И даже если мне на каком-то этапе больно, это значит, что мы сейчас делаем не операцию. У меня поболит, а потом заживет, и я пойду дальше. Пойду дальше уже более здоровый. И вот это соприкосновение с Богом, и действительно верующий человек, вот это бытовое смирение. У нас сейчас бытовая агрессия в моде, Бытовое смирение – это когда я благодарен Богу за то, каким он мир этот сотворил. И я не напоминаю себе каждый день, какой я молодец и как я продвинулся в духовных вещах. Продвинуться можно в философии, продвинуться можно в профессии, продвинуться можно в отношениях с любимым человеком, хотя там тоже смирение, в общем, и служение во главе угла, а не «смотри, какой я клевый, любуйся мной». Но когда Господь выходит на сцену в моей жизни, на авансцену, то вот лучше мне быть вот этим смирившимся разбойником, а не гордым. И лучше мне говорить: да, Господи, ты центр вселенной, да, Господи, твори лучше ты, а я буду радоваться, я буду тебе помогать, что я могу для тебя сделать? Вот через призму того, что говорил или делал Христос, что я могу сделать, чтобы не мешать тебе творить?
Ну да, тут важна гармония, чтобы где надо не гордиться и где надо не унижаться. Где не надо не унижаться. То есть и то, потому что на обоих полюсах там слишком высокого мнения о себе иметь – это гордыня, и слишком плохое мнение о себе иметь – тоже гордыня. Потому что одно и второе приводят, так сказать, к перекосам на местах. Один там разрешает себе грешить, а другой говорит: ну простите, как вот по Достоевскому, мы такие хиленькие, мы такие слабенькие, там что с нас взять? Как раньше говорили, анализы и тегли сами.
Да, но в этом плане я все время вспоминаю речь Мармеладова, который оправдывает, что он пропил деньги своей семьи, и у него сейчас и жена в тряпках рваных ходит, и детям нечего есть. А он вот не может победить свой порок, и он верит, что Господь потом примет его и скажет: идите ко мне, все пьяненькие, помнишь, да?
Да-да-да.
Вот идите ко мне, люблю вас, прощаю вас, а вот что-то не уверен я, что вот этих вот пьяненьких, которые осознанно, которые знали, что им нужно заботиться о своих семьях, которые знали, что им нужно порваться, но сделать свои семьи счастливыми, они все равно пошли любить себя в пивные и в рюмочные. Причем пивные и рюмочные у нас у каждого свои. Для кого-то вообще пивная и рюмочная – это работа, потому что только работать он в жизни умеет. А строить отношения с женщиной, у которой родились дети, твои дети, но все равно он не умеет. Поэтому его рюмочная, она по-прежнему на работе. Он просто продолжает работать, потому что это единственное, что он умеет. И вот я, ну и, естественно, рушит свою семью. И вот что делать? Перестать, получается, перестать выпендриваться. Мы сейчас вот говорим о молитве, говорим о смирении, так как будто это какие-то тривиальные, очень простые вещи. Молитва, ну да, конечно, понятно, очень наш, там, сущность
небеса. Нет, ничего не понятно.
Вообще ничего не понятно.
Особенно, когда речь заходит вот о таких действительно вопросах, когда нужно, как говорится, преодолеть какое-то искажение в себе или какую-то тьму в себе, или какую-то гордыню, или какую-то эйфорию в себе. Вот именно в такие моменты и становится понятно, что это очень-очень все сложно. Но как, кто там, по-моему, Серафим Саровский, да, Мотовилову, это удивительная вот эта вот коротенькая брошюрка, где общий смысл ее такой, что верующим людям необходимо научиться, ну, там, стяжать Духа Святого, точно так же, как, говоря сегодняшними языком, бизнесмены зарабатывают деньги.
Вкладывать такие же усилия?
Да, такие же усилия, такую же мудрость, вот, которые люди вкладывают на работе, чтобы заработать деньги. То есть тут вот просто без этого никуда. И это очень интересная книжка. Я ее прочитал специально, потому что все ее ругали, я хотел понять для себя. И когда я прочитал, я, честно говоря, был в шоке, потому что я помню с нашего курса вот семинарского по миссионерам, по-моему, первый Хадсон Тейлор, говоря о миссиях, сказал то же самое. Он говорит: посмотрите на бизнесменов, которые едут там в новый мир, предпринимают рискованные усилия, чтобы заработать баблосов. Мы должны то же самое сделать для Христа. И это был такой вот виток миссионерства. И вот в данном случае, оказывается, у нас там чуть раньше были сказаны точно такие же слова по поводу, ну, говоря сегодняшним языком, об исцелении, потому что стяжать Духа Святого – это вообще какая-то штука такая неизмеримая и непонятная.
Ну, и слово тоже забытое – стяжать. Да, что значит стяжать?
Да. Ну, это копить, да, вот, ну, мы говорим об исцелении, то есть собирать свет, собирать добро, собирать любовь, вкладывать в свое сердце, чтобы добиваться Ну вот призыв, он ясен, Павел его сформулировал, и Иоанн о нем писал, и Иисус о нем говорил, жить в любви, да, и живите в любви, там, вот мы говорили о мудрости в это воскресенье в церкви, я цитировал и притчи 8 главу, и Иакова 3 главу, да, ведь там, если посмотреть на ту мудрость, которая приходит свыше, да, она чиста, мирна, полна милосердия и добрых плодов, то есть мы говорим о человеке, который... в своей жизни не руководствуется тьмой, болью, там, грехами, выгодой. Он руководствуется гармонией, чистотой, светом, любовью, добротой. И вот об этом идет речь, что для того, чтобы стать таким человеком, случайно им не станешь. Чтобы стать духовно богатым, нужно реально поднапрячься точно так же, как вот люди, которые, ну, self-made man, да, которые зарабатывают себе деньги, действительно открывая какие-то удивительные вещи, работая. Там у меня есть друг, я его очень люблю, уважаю, ценю, он там в 6 утра уже все, он работает. Он работает дома, вот, и в 6 утра он встает, даже раньше, по-моему, в 5. Ну, и он работает, у него там жена, двое детей, он заботится о своей семье, там все делает, чтобы реально там думает о том, как, ну, не буду там всего раскрывать, короче, он реально думает о том, как позаботиться о своей семье, очень хороший человек, и вот я часто смотрю на таких вот людей у нас в церкви, которые, ну, по-настоящему работают, зарабатывают, какие-то вот крепкие такие вот хозяйственники, и учусь как бы понимать, как это все может выглядеть в нашей духовной жизни. И чем дальше, тем больше я понимаю, что без какой-то как бы целенаправленной, сложной такой вот работы, целеустремленной, ну, говорить о какой-то исцеленности, целостности, ну, не приходится.
Но нам Слово Божие нигде не обещает, это же такой внутренний обман. Господь обещает нам прощение, принятие, любовь и заботу, но Он не обещает делать за нас все остальное. Он не обещает за нас жить. Наоборот, мужья, любите своих жен, как Христос церковь. Это, ну, все такие, ну да, да, конечно, надо любить своих жен, я люблю свою жену. А Христос, пардон, за церковь порвался, отдал свою жизнь. То, что Он воскрес, да. Это Он воскрес, потому что Он Господь. А то, что Он за все ее косяки, за эту церковь, которая ему изменяет, которая ему все время палки в колеса вставляет, которая не слушает, что он говорит, которая ведет себя по-своему, которая в какой-то момент там сначала делится на две церкви. Там были мы в Софии недавно, в Болгарии, в центре там есть баптистерий. Храм, построенный в 4 веке для того, чтобы крестить. А я стою там, ну, я зашел, меня, ну, о том, как мужик плачет, я не буду сейчас рассказывать. Вот, ну, там была служба, там батюшка, хор поет, все понятно, потому что братья славяне, я зашел. Большое удовольствие было быть вот, частью этой литургии. И потом я выхожу, и вот по-русски говоря, чешу репу, и понимаю, что вот эту церковь построила этот храм, маленький баптистерий, построила церковь еще до католиков и православных, до восточной и западной церкви. А вот эта церковь, добро пожаловать, она сначала стала восточной и западной, потом западная церковь там раскололась, потом восточная церковь раскололась, потом у нас там этот махач начался, 2 перста, 3 перста, вот это все, что это? И вот эта церковь, которая крестовые походы устраивает, и там, значит, уходит в монастыри, и потом начинается геноцид этих за святость. Вот да, за такую
геноцид
церковь.
Геноцид за святость.
Вот такую церковь Господь... Ну, святых же ненавидят все.
Ну да, да, что, да.
Вон на евреев посмотри, да, избранный народ, как им достается все время. Да. Хотя надо благословлять Израиль. И вот за эту церковь, несмотря на все ее косяки, Христос все равно пошел на крест, все равно пошел на смерть, сказал все равно нет, несмотря вот на все ваши косяки, я искуплю вас. Я выкуплю вас у собственного же греха, я выкуплю вас из ада, потому что я люблю вас. Идите за мной. А вот идите за мной предполагает неимоверные усилия. Идите за мной. То есть вот Христос пошел ради нас, вот он божественно пошел ва-банк. Вот насколько Бог может пойти ва-банк, он настолько пошел. И это был большой ва-банк. А человека требуется маленький ва-банк. Ну, просто размеры, вот, ну, хотя бы с мое эго, вот мой ва-банк должен быть. Вот какое у меня эго, какое у меня самомнение, какие мои амбиции, вот такого же размера должен быть мой ва-банк. И это христианская жизнь. не пребывание в сладостных молитвах, «Господи, какой ты прекрасный, Господи, спасибо», а когда мне нужно позаботиться о моей семье и забыть о том, чего хочу я, и вспомнить о том, чего хотят мои близкие. Да, вот заархивировать свое эго, положить в банковскую ячейку куда-нибудь или за шкаф засунуть и ради Христа позаботиться о своей семье. То же самое на работе. Очень хочется заработать денег быстрее. Но для этого надо обмануть. Ну и вот ты этот обман прячешь за шкаф, работаешь, благословляешь тех, кто работает с тобой, движешься, движешься, движешься. Очень много работы. Никто нигде не говорит, что христианство — это простой путь. Христианство — это простой путь в Божьи объятия, но это не простой путь жизни.
Но это иногда и непростой путь в Божьи объятия, потому что иногда и не хочется туда идти, потому что ты примерно понимаешь, чем все дело-то закончиться должно.
Сниму порчу? Дорого. А почему дорого? Ну, потому что твоя душа больше не будет принадлежать тебе. Мы отдадим ее Господу. Мы вырвем ее у дьявола, да, из рук, который тебя сейчас мучает. И отдадим Господу.
Да, есть такая молитва древняя, там такая строчка, она меня всегда удивляет. «Господи, отними меня у меня и верни снова себе».
Это честно?
Это честно, да.
Наши души принадлежат Господу, но мы все время их присваиваем себе. То есть, когда я говорю «я», это «я Алексей, Божий человек», это честно. Не Божий человек, потому что я святой такой весь из себя, прям вот иду, и у меня, где я наступаю, там цветы растут. А потому что душа моя христианка, да? Душа моя принадлежит моему небесному Отцу. Все, у кого есть дети, хорошо понимают, о чем я сейчас говорю. Дети думают, что они свои собственные. Я сам свой собственный, а мы-то понимаем, что они наши дети. И чем лучше они слушают, что мы им говорим, тем легче им будет. Ну, при условии, что мы не тираны и не психи. Ну, мы не до конца тираны, не до конца психи. Мы все-таки умеем работать над своими детьми, да? И когда они просят хлеба, мы не даем им камень. И когда просят сосисочек, мы не протягиваем змею. И это прямо яркий пример моих отношений с Богом. Когда Господь говорит: «Алеша, ты мой». Я говорю: «Господи, ну, слушай, ну вот это, можно я сам?» Господь говорит: «Окей, давай. Ну, потом приходи. Там,
поговорим.
Не переживай. Когда облажаешься, приходи».
Ну и здесь, наверное, давай к молитве это все приведем. В каком-то смысле мы в молитве забегаем вперед и потом врастаем какие-то вот вещи, которые мы молитвенно переживали уже своей жизнью. Не всегда это получается так, как хотелось бы. Но, по сути дела, наверное, это такая вот хорошая метода, что мы честно что-то проживаем перед Господом, да, что-то там проговариваем, на что-то там решаемся, и потом в этот опыт как-то вот встраиваемся, врастаем, ну, по мере того, как это получается. Потом дальше такой вот задел делаем, ну, или как вот мне нравится старину Кови везде цитировать, где можно, там, ну, 7 навыков высокоэффективных людей, да, он говорит: начинайте, представляя конечную цель. Да, вот это постоянное как бы видение, в которое ты врастаешь. И в этом смысле, конечно...
Христианам вообще сам Бог велел представлять конечную цель.
Да.
Когда я уже в объятиях Отца, не на время молитвы, а навсегда.
Да, и врастать туда потихонечку.
Веди себя на земле так, как будто ты правда Божий сын. Это очень меняет практику. А еще же мы все говорим, 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 говорим. Вот уже там 40 минут говорим о молитве.
44.
Да, как о молитве, как о тет-а-тет с Богом. И совершенно не коснулись молитвы друг за друга. Совершенно не коснулись соборной молитвы. Да, ну, мой любимый текст про молитву друг за друга, это исповедуйтесь друг другу в грехах, молитесь друг о друге, чтобы получить исцеление. То есть Бог дает исцеление, когда мы молимся друг о друге искренне. Ну и потом, когда я вот тебе исповедуюсь, ты молишься обо мне, тебе гораздо более очевиднее, о чем просить Бога обо мне. Потому что во мне эгоизма очень много. Я очень думаю о себе, чего я хотел бы получить, даже через призму своего, даже сквозь свое смирение.
Да.
Когда ты мне исповедуешься, для меня тоже очевиднее, о чем просить Бога.
И ты понимаешь, что все мы одинаковые.
Да, и при этом, когда ты говоришь о своих грехах, у меня тоже всегда это резонирует, потому что гордыня-то у нас одинаковая, просто, ну, может быть, разного цвета, там, разные оттенки. И меня поднимает эта молитва, потому что я понимаю, что я тоже раскаюсь в том же самом. А когда мы как церковь предстоим перед Богом, это вот все дети собрались вместе, как в американских фильмах на Рождество, да, семья съезжается, и все такие: папа, спасибо.
Не, ну я вот скажу о себе, вот я, ну, как бы увлекаюсь мистикой, да?
Да.
Для меня это целым откровением было на самом деле, до того, как я сам в каких-то вопросах к этому подошел, что все наперечет мистики, то есть люди, которые уходили в себя, да, вот искали себя там в уединении, они все приходили к тому, что, переживая Божью любовь, они возвращались к каким-то соборным вещам. И они все говорят именно, что...
Где соборность — это собрание верующих.
Да, что именно вот чистый опыт переживания любви должен привести вот к служению миру. Ну, в том залоге, в котором там для тебя сегодня это возможно. Ну, там монахи говорит: спаси себя, и через себя спасутся тысячи. У кого-то есть возможность контактировать, ну, как бы с реальностью, да, и с другими людьми. Mm-hmm. У кого-то нет, ну, они там совершают богослужение, мы знаем, исповедуются. Вот. Но это для меня поначалу было прямо откровением, потому что я уходил из какой-то своей боли, и я хотел просто понять, это вообще все реально, либо как бы церковники что-то не договаривают, или врут, или подделывают какую-то реальность. И я вот искал реально для себя: вот дайте мне сейчас это испытать, попробовать понять, либо это все, короче, какая-то мистификация на самом деле. Если тебе хорошую зарплату в церкви не платят, то это не стоит таких трудов и унижений.
Да, все время вот гордыня, то есть моя самость, мое я, мое эго, оно все время хочет... В этом суть грехопадения. Поэтому сатана упал с неба, потому что хотел быть номером один, а невозможно при Боге быть номером один. В мире, в котором нет Бога, можно вполне быть номером один, да, действительно. Разделять, властвовать и подчинять себе людей, и... дарить им миф о том, что они работают на себя, работая на тебя. Но в мире, в котором Господь — центр, всякий раз, когда я пытаюсь занять его место, всякий раз мой мир начинает рушиться. И это не теория, это не какая-то история успеха, потому что эта история успеха не продается, наоборот. Поэтому так тяжело идти за Богом, потому что надо перестать идти по пути своей собственной страсти.
Ну и здесь вот, знаешь, как мы давай правильно закончим, мы кончим тем, с чем мы вначале начали. Для меня это действительно рабочее определение, да, что душа, она может быть послушна Богу в степень той любви, да, вот, которую сама пережила. Потому что пока нет вот этого вот как бы бонуса, который ты переживаешь, и в который ты врастаешь, и который становится твоей надеждой, да, все вот эти вещи, они становятся очень сложными. Потому что тогда зачем это все делать, если никто не делает? Там, зачем это все делать, если нет никаких как бы бонусов? Зачем этим всем заниматься, если там в церкви, ну, не все хотят этим заниматься? Или там не все мои друзья хотят этим заниматься?
Бонус получается, Алексей, один, самый большой. Это позволить своему небесному Отцу себя усыновить и не быть сиротой. Вот это самый главный бонус.
Но это не теоретическая должна быть реальность все же.
Ну и это так тяжело, потому что нужно наступить на горло собственной песни и перестать пытаться командовать Богом и загонять его в свои рамки, а наоборот расслабиться и дать Богу загнать себя в его рамки.
Всего доброго, дорогие друзья. Благослови вас Господь. Спасибо тебе, Леша.
Взаимно.